Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера» в студии Тутта Ларсен. Сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священник Георгий Сергеев. Говорим о том, как начать жизнь в храме, как в храме остаться, задержаться и, может быть, даже привести туда кого-то из своих близких. Так вот, «Стяжи дух мирен», что это значит на практике, как это?
Вот на практике как раз здесь это очень такая многогранная, получается, задача. Потому что дух мирен, он включает в себя, ну, что такое мир, да, это как бы состояние, когда мы находимся вне войны.
Гармония, душевное спокойствие.
Это душевное спокойствие, когда мы не хотим никому причинить зла, когда мы никого не хотим осудить, когда мы никому не хотим причинить какой-то боль и страдание.
То есть, включается
огромное количество, да,
посмотрите, задач. Отец Георгий, опять получается парадокс, потому что мы же как бы воинство Христово. Как же вне войны, если война идет?
Ну, война идет. Мы должны прежде всего с собой научиться воевать, со своими страстями. Враг-то внутри нас скрыт. Вот в чем вся суть, понимаете?
Если мы будем все время... Дух мирен тогда?
А понимаете как? Вот если мы все время будем врагов искать только вокруг, вот я там не такой, потому что виноват, не такой хороший, потому что виноват Вася Петя, потому что виноват какой-нибудь священник, виноваты какие-нибудь люди в церкви. Вот поэтому я такой весь плохой. Да? То есть мы, опять же, у нас гордость, самомнение. Вот эти все страсти нас гуляют, мы не можем от них избавиться. Да, то есть дух мирен – это в то же время и некая такая бесстрастность, да, по отношению к окружающему нас миру. А это очень трудно достичь, это крайне трудно. То есть это огромная работа, это постоянный какой-то некий внутренний самоанализ, оценка, да, своих действий, своих слов, поступков, своих реакций. Нас же очень легко вывести из себя, особенно людей мегаполиса. Да, мы все раздражаемся буквально за считанные секунды. Потому что мы живем вот в ритме, этот ритм нас выводит из себя, а нам иногда даже некогда именно вот вздохнуть и выдохнуть. Вот поэтому иногда, кстати, молитва, да, такая домашняя, не надо на себя возлагать, вот особенно новоначальным, не надо на себя возлагать правил неудобоносимых, которые мы не можем исполнить. Иногда те правила даже утренне-вечерние, которые есть, но люди не могут их осознанно, осмысленно прочитать, да и времени у них не хватает. Вот тут нужно взять какую-то краткую молитву и действительно постараться в этот момент успокоиться, постараться свои мысли угомонить, да, постараться как-то настроиться на общение с Богом и прочитать эту молитву «Отче наш», то же самое.
Как правило, духовники очень часто как раз и попускают своим духовным чадам, особенно новоначальным, какие-то послабления им дают и в посте, и в правиле, а потом ты так этим увлекаешься, что, в общем,
вот
уже развития-то
и нет. Понимаете, везде можно... Вот в любом, да, деле, даже самом благом, да, можно же благими намерениями и дорогу в ад себе, так сказать, да, уготовить. Поэтому, понимаете как, излишество можно допустить в любой, как бы скажем, методике, да, то есть нужно вовремя перейти из одной стадии в другую, да, то есть развитие не должно останавливаться.
А кто мне укажет, когда пора переходить?
А вот тут как раз это проблемы уже и задачи священнослужителей, духовника того же вашего, который должен внимательно отследить состояние вашей души, вашего сердца, да, и посмотреть, чтобы вы не застоялись на одном и том же пути. Это все равно, что если вас учить в первом классе там 5 лет подряд, да, ну что
да.
С вами будет?
Но опять мы с вами возвращаемся к теме, как прийти в храм. Как начать жизнь в храме, то есть для этого обязательно надо найти духовника.
Конечно, это желательный такой путь, да, чтобы найти того священника, который и тебя мог воспринять такой, как вот ты к ним пришел, ты там со своими проблемами, грехами, да, сложностями, в основном только так, мало кто с радостями приходит. Поэтому священник должен понять и принять вот эти все ваши сложности и радости. Горести там, да, те же, и должен действительно указать, ну, некую дорогу, да, на пути к твоему личному, да, совершенствованию, потому что мы не должны тоже иногда, тоже все заканчивается тем, что человек начинает заниматься самокопанием, он начинает копаться в своих грехах, он начинает там рыться.
Рефлексия.
И он, да, рефлексия наступает, и он за этим перестает видеть Бога самого, да. А то есть мы должны как? Мы очистились от греха, да, раскаялись, начинаем исправляться, и мы должны все время вот искать дорожку, да, при помощи, опять же, духовного наставника, как идти дальше вперед.
Но как найти духовного наставника?
Вот это уж, конечно, огромная сложность. Это колоссально сложно, понимаете? Это так же сложно, как найти какого-нибудь человека, который бы тебя научил тому или иному делу. Да, допустим, ну, как мы знаем, как трудно найти
наставника. Как найти учителя.
Как найти наставника вообще, да, вот в какой-то профессии. Мы иногда заканчиваем институт, мы иногда получаем диплом, там, защищаем какую-то диссертацию. И мы до сих пор не знаем того дела, которым мы занимаемся уже там 8-10 лет, к чему мы стремились. И вдруг мы встречаем такого человека, который нам говорит, вот, делай так, и у тебя получится. И это тоже, конечно, это трудный процесс. Вот найти духовника, можно там обойти не один храм, да, и не встретить такого человека. Вот. Но в то же время, понимаете, здесь с другой стороны, опять же, ну вот какую-то помощь нам могут оказать та литература, те материалы, те какие-то беседы, которые у нас такого, понимаете, вот дело в том, что мы сейчас живем в такой период, какого раньше вообще в истории православия вообще не было. То есть
в плане
возможности,
доступности информации.
В плане доступности информации. Такого не было. Да, и у нас сейчас людей образованных гораздо больше, да, чем это было даже 100 лет назад. Там, в деревнях люди читали, ну, там, хорошо, если каждый пятый мог читать.
Но да. Зато информации и искажённой тоже
огромное. Искажённой очень много, да, но это уже, понимаете, здесь вот путь-то очень узкий, да, путь к Богу крайне узкий. И здесь на этом пути очень много искушений, да, очень много соблазнов пойти не туда, пойти не за тем. То есть вот поэтому у нас есть, ну, скажем так, единственный вот такой вот вариант, ну, он, скажем так, наверное, единственно правильный, анализировать себя с точки зрения слов Христа, слов Евангелия, да, то есть вот чтение Священного Писания – это вообще обязанность христианина ежедневная. Вот даже можно прочитать меньше молитв, но если мы каждый день читаем хотя бы полглавы, хотя бы какое-нибудь одно зачало, да, евангельское, которое меньше, чем глава, вот, и вникаем в суть сказанного, да, и следуем заповедям Божьим. То есть у нас есть очевидный ориентир заповеди Божьей, да. Вот если мы научимся соблюдать их, и в первую очередь самую главную заповедь – заповедь о любви к себе, о любви к Богу, о любви к ближним, да, своим, то вот это нас и научит как-то правильно выстраивать взаимоотношения. Потому что, опять же, мы можем выполнить все заповеди, но если мы не научимся любви и не научимся стяжать в себе дух мирен, да, блюсти мир вокруг себя. Вот это, наверное, самая главная задача такая для новоначальных. Потому что нельзя на себе брать что-то неудобоваримое, неудобоносимое. Некоторые увлекаются чтениями там акафистов, канонов, бесконечные какие-то...
Псалтырь,
какие-то молитвы по соглашению и так далее. То есть они вот в поток бурный кидаются, но не знают, как из него правильно выбраться, как вовремя выплыть, да, и как сделать так, чтобы тебя не унесло куда-то влево или вправо.
Ну вот помните, у нас на нашей политической арене периодически выскакивала такая удивительная для меня, удивительная формулировка, значит, как то принуждение к миру. Помните, когда у нас там чуть ли не какая-то война завязалась, и война это... Вооруженный конфликт был именно направлен на то, чтобы вооруженно и насильно принудить к миру. И вот это такое насаждение духа мирно и причинение людям добра, оно часто очень свойственно неофитам от православного христианства. То есть человек воцерковляется, действительно, он нашел духовника, он открылся вот не в форме, а содержанию, им горит, и он видит вокруг, какое количество несправедливости, греха и зла, и мир во зле, и семья его тоже лежит во зле, и надо срочно всех спасать, и он начинает вот так вот люто всех спасать.
Это, да, это другая тоже проблема человека, который действительно, вот правильно вы сказали, нашел духовного наставника и загорелся. Вот, понимаете, гореть нужно, но не сгорать. И не перегорать.
Ну, тоже, как где мера?
А
да?
Вот, понимаете, вот, ну, вот меру нужно знать во всем, да, вот это вот тоже воспитание все чувства меры, это тоже очень большая задача, наверное, задача всей жизни. Потому что, действительно, человек, который, ну, по характеру, да, такой вспыльчивый, так сказать, пламенный, да, у него, так сказать, там, как говорят, шило в одном месте, да.
Мы даже в семье изобрели такой термин «лютовер».
Лютовер, да, да. Вот, и как не стать сейчас, вот какой термин такой, да, можно встретить в интернете, в блогу, как не стать православнутым. Да?
Православнутым, да.
Да, угу. Вот тоже. И, понимаете, мы начинаем бросаться спасать весь мир, да, а своих проблем мы, как правило, и видеть-то не видим, да, поэтому, понимаете, если мы ведем себя так, что наша семья от нас отворачивается, вот мы такие все пламенно верующие, да, а семья наша говорит, да что, что это за человек за такой, да, он вроде бы верит в Бога, а стал еще хуже, да, то есть вот этот вопрос вовремя нажать по тормозам. Это, знаете, как вот человеку, который, так сказать, там желает скорости, ему дали какую-нибудь там гоночную машину, там он сел за Феррари. Если не уметь, так сказать, не знать правила, да, по которым, так сказать, нужно ездить на сверхскоростных автомобилях, то человек разобьется очень быстро, понимаете? Тут то же самое. Если сразу человека запрячь, да, и там давай вот это делай, да, те правила, то, и человек вроде бы как бы это все тянет, он на себя это все берет. Берет вожжи, но если он ими не умеет управлять, да, если он не может вовремя остановиться, а его увлекает эта скорость, и он не замечает там красного света на светофоре, не замечает людей, которые по пешеходному переходу переходят, да, так и здесь то же самое. Можно, так сказать, кому-нибудь навредить, кому-нибудь обидеть, да, кого-нибудь от веры оттолкнуть.
Ну, а как быть человеку, если вот он один, единственный в семье, уверовал так страстно и видит, что ближние его, они вообще не догоняют просто. И они вот прям катятся в ад. Я же не могу их... Ну как, я же не буду сидеть и смотреть, как они вот постепенно погружаются в пучину эту зла.
А вот тут как раз, наверное, на мой взгляд, секрет заключается в том, чтобы заставить этих людей, да, этих ближних своих, своей жизнью, своим поведением, своим каким-то вот действительно...
Преображением,
да, посмотреть по-другому, да, на веру, на Бога обратить внимание. То есть, если истинная вера, да, и правильное следование, да, по пути к Богу, оно должно реально преображать человека, а не делать его каким-то православным фундаменталистом, понимаете?
У меня даже пример могу конкретно привести. У меня есть одна знакомая, ее мама очень глубоко уверовала и воцерковилась, когда она была подростком. И ну, просто доходило до того, что мама, например, прятала пульты и провода телевизоров и компьютеров, чтобы девочка ничем не пользовалась, не дай бог, там не смотрела. И отношения настолько были острые, накалившиеся, что девочка в 17 лет сбежала, нашла работу и живет своей жизнью с мамой, практически не общается. И когда, ну, там, заходит какой-то разговор о семье, там, о предках и так далее, она говорит, ну, у меня мама чокнутая, она там в своей церкви там возится, что-то вообще там. Я с ней общаться не могу, потому что всякий раз, когда мы встречаемся, то я выслушиваю список своих несоответствий и страстей, да, грехов, и тоже эта девочка очень далека от православия, очень. В какой-то там тоже эзотерической, буддистской, в этом супе-бульоне она варится. То есть ее духовная потребность настолько мамой вот пресечена была именно в сторону православного христианства, но ведь мама же, у нее же душа болит тоже за ребенка, она просто, может быть, не умеет по-другому.
Ну, это да, но это уже проблема, просто уже связанная с проблемой воспитания, с проблемой взаимоотношения, да, то есть здесь в данном случае все равно антагонизм со стороны подростка, он всегда будет, да, если с ним продолжать общаться на уровне вот такого, ты должен это, это, ты делаешь это неправильно, и только ему тыкать носом и говорить, что, в чем он не прав. Это в итоге приводит к разрыву обычно отношений,
да,
на какое-то время.
Я понимаю и маму, каково ей, маме православной христианке, верующей глубоко, наблюдать, как ее дочка ходит в юбке, которая едва прикрывает трусы, курит, пьет пиво и ночами пропадает на дискотеках.
Вот знаете, иногда, порой, если человек ничего не может, он примера даже доброго дать не может нормально поговорить, да, с таким вот ребенком со своим, да, то здесь, наверное, ну, самый оптимальный, так сказать, наверное, путь – это отложить на время вот эти все нравоучения и просто за этого ребенка молиться самой и просить, чтобы молилась та же церковная община, да, потому что действительно мы, знаете, вот даже среди духовенства, я могу сказать, вот сейчас уже последние 25 лет молодые люди приходили в начале 90-х вот в храм, действительно стали активно заниматься, да, тем, что изучали и писание, и богословие, да, потом поступали в семинарию, становились священниками. Вот у меня был пример одного такого священника, не буду называть имя, это сейчас достаточно такой тоже известный пастырь. Вот у него тоже был такой период жизни, когда он там ходил в косухе с наушниками, слушал тяжелый рок, пил, курил.
Татуировки
вот,
делал, небось.
Ну, это уж я не знаю, да, но вот, по крайней мере, он, так сказать, вел себя уже на грани фола, да. Вот, и потом этот человек через какое-то время, он там поступает в семинарию, да, получает духовное образование, и вот сейчас он становится пастырем, который действительно очень многих там к вере приводит, но через свой личный опыт, понимаете, потому что тоже нельзя, вот, ну, тут тоже у всех путь к Богу разный. Кто-то действительно приходит от того, что он вот от противного, да, вот он получил негативный опыт жизни, да, а вот потом он образумился и остановился, и нельзя здесь тоже, вот, так сказать, не всех удержишь, извините, там, за рукав куртки или за юбку, чтобы там ребенок не побежал там что-то такое не то делать. Если уже в процесс воспитания родителями был когда-то упущен еще в раннем детстве, да, и он развивался по неправильному пути, а потом родители хотят наверстать упущенное, вот здесь как раз чаще всего и мы сталкиваемся с такой коллизией, с такой проблемой определенной, да, когда ребенок уже не подчиняется, он не слушается, а когда ему еще начинают говорить про то, как он там, так сказать, нравственно пал, какие у него грехи, то у ребенка совершенно начинает уже, вот этого подростка начинает уже, как говорится, сносить крышу, да.
Ну, потом вот, и... он же видит взрослых, которые тоже, в общем-то, не являются пупсиками.
Конечно, в том-то дело, и он видел жизнь родителей, например, до прихода в храм. Иногда же так, вот тоже пример одной семьи знаю, где родители, ну, как бы, так сказать, весьма, так сказать, богатые люди, состоятельные, вот, и дети, соответственно, так вначале воспитывались, то есть у них там няньки, там всякие личные водители, гувернёры, и вдруг эти люди приходят в храм, и по какой-то, значит, там причине, да, меняют резко свой образ жизни, то есть они не оставляют вроде бы как своего бизнеса, но меняют подход к воспитанию детей, которые уже в школу на тот момент пошли, и у них все отнимается. У них отнимаются все их, так сказать, там, веселье, развлечения, им запрещается многое то, что они, как дети даже, так сказать, должны делать. Их там забирают из каких-то там кружков, которые они считают неправильными, их там лишают того всего 5-го, 10-го, заставляют их поститься, заставляют их молиться, так сказать, походы в храм, так сказать, регулярные, паломничество и так далее, да, и потом вот это все внутри человека накапливается, да, и человек уже там достигает какого-то возраста 18-19 лет, он просто убегает из дома, собрав вещи, абы куда, да, и сломя голову, бежит и попадает
храма
в какие-то там истории, да, еще потом после этого всего. Потому что он увидит, да, что как бы вот какое-то. И тоже, с одной стороны, тут может быть и подмешано определенное лицемерие, знаете, как вот мы иногда же выполняем какие-то правила и нормы, да, церковной жизни, достаточно лицемерно, вот скажем так, нечестно.
Ну, опять формальность.
Формальность.
Опять это какой-то спорт получается.
У нас получается спорт. Вот сколько мы акафистов прочитали, угу, сколько раз мы причастились, там, сколько раз мы там съездили к паломничеству и приложились к какому-нибудь чудотворной иконе, мы начинаем коллекционировать там святыни, мы начинаем коллекционировать места, где мы были. Ой, а я в Иерусалиме 10 раз был, а я там на Афоне там 20 раз был. И вот эти все вот вещи, какое-то уже такое, да, соревнование, так сказать, на эту тему, да, это тоже уже вводит в какое-то такое, ну, неправильное, наверное, состояние души, когда человек просто вот останавливается только вот на этом, так сказать, этапе своего пути, а дальше ничего за этим не видите. Для некоторых смысл православия только в этом, что это какой-то некий такой, знаете, как-то вот... Ну,
набор мероприятий.
Набор мероприятий. Вот тут я ездил на Мальдивы, отдыхал на Гоа, там и поднимался на Килиманджаро, да, и катался там с французских склонов французских Альп, и где-нибудь там в Италии посещал какие-нибудь места, да, я туристические. А тут я теперь езжу на Афон, в Иерусалим, какие-то экзотические, так сказать, места, где там какие-то иконы чудотворные, так сказать, там мощи и так далее, старцы. И вот здесь,
вот моя фотография на фоне там.
Вот я лечу с горы Синай,
иконы,
понимаете,
да.
Угу. Да, вот тут тоже, так сказать, можно переборщить и с этим, понимаете.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях священник Георгий Сергеев. Говорим о том, как начать и продолжить грамотно жизнь в храме. Вот опять же, ну непонятно, где же этот царский путь наш любимый, где эта золотая середина? Потому что Даже если ты пришел действительно по такому божьему промыслу в храм, нашел духовника и прошел там, может быть, вот эту уже формальную историю и начал что-то понимать про свое духовное, там, про свою немощь вообще духовную, про страсти свои, в какой-то момент наступает такое, можно сказать, что нерадение, да, когда тебе не просто, но это даже не лень, когда ты там перестаешь молиться, ты слышишь, вот мощи там Силуана Афонского привезли в Москву, ну не
когда
пойду,
ты уже
я в очередь
устал,
стоять.
И возраст да. у тебя уже
даже,
там.
Даже не в этом дело, а ты понимаешь внутри, что духовная жизнь твоя от этого никак не меняется. Но ты приложился, да, ты помолился, да, но ты все равно, ты находишься в каком-то таком болоте своих собственных вот этих всех страстей, и ты понимаешь, что ты на исповеди все время одно и то же рассказываешь и продолжаешь это делать, и никак из этого выбраться нельзя, и наступает вот момент...
апатии духовной.
Да,
такой.
Духовная апатия. И вроде ты уже не новоначальный, но еще не все равно ты
и
не
ты
православный
все знаешь,
христианин.
Вроде, я всех
да.
все знаешь, и да, уже 10 раз все слышал.
Из первого класса ты уже вроде как в третий перешел, но ты все равно в начальной школе, и до пятого тебе ого-го, как далеко, и новые предметы ты никак не можешь освоить, потому что ну, вот эта твоя мышца духовная, она дряблая, она непонятно, как ее дальше тренировать. Что делать?
Ну,
менять
вот,
духовника.
Понимаете, как, опять же, здесь уже мы говорим о людях, которые, наверное, в церкви, ну, более 10 лет, так скажем.
Да.
Наверное, которые пришли в начале 90-х. Вот такие люди, так сказать, в церкви до сих пор остаются, слава богу, да. Но вот поиск, к сожалению, иногда их заводит в некий тупик, да. Вот что же делать? Вот он прочел массу всего, он знает там, ну, о церкви то, чего... подчасто, так сказать, там, новоначальному даже и не снилось, да. А тут вот ситуация такой вот действительно... Ну, понимаете, здесь много всяких факторов влияет, в том числе и человек уже в другом возрасте, да, то он был молодым, ему было 20 лет, а сейчас ему уже за 40, да, какие-то жизненные приоритеты его, так сказать, определенным образом меняются, что или он состоялся, или наоборот не состоялся, да, какая-то коллизия в жизни, да, там опять же... Там была семья, нет семьи, да, там жена ушла, развелся он, вот, или что-то другое, да, произошло, какое-то несчастье его посетило, да, человек не всегда справляется с этим, уже будучи в церкви. Понимаете, у нас вот такое есть иногда неправильное ощущение, что если человек вот пришел в церковь и делает все правильно, то автоматически все проблемы снимаются, и дальше никаких проблем в жизни не будет. Но путь, к сожалению, православного христианина, как бы мы этого не хотели, как бы мы этого не желали, как бы мы не желали создать эту зону комфорта, он все равно будет связан с теми или иными страстями, с теми или иными испытаниями, с теми или иными трудностями, потому что ну, человеку невозможно остановиться и сразу от всего избавиться. Появится что-то новое, появятся какие-то новые искушения, новые трудности и проблемы. И вот здесь главное, понимаете, не... Вот знаете, как иногда говорят, нужно обновить свои ощущения, да, потому что мы иногда вот зацикливаемся, да, на одном и том же. Может быть, ну, знаете, здесь такие советы я не могу, это, так сказать, лично для каждого человека они будут, так сказать, своими, да, но, ну, как вариант, можно, например, как-то там, если храм уже, да, так сказать, в который ты ходишь, там уже что-то поменялось, она бывает, там сменился настоятель, там ушел тот священник, который тебя регулярно исповедовал, уехал куда-то, его там услали, например, за границу далеко, да, вот, или вообще такое бывает, что духовник там умер, да, вот тут тоже проблемы иногда бывает найти такого человека, который заменил бы тебе твоего духовного отца. Очень сложно, вот, в таком состоянии находиться, и поэтому здесь иногда... Может быть, лучше и поменять, сменить приход, да, посмотреть, как другие общины живут. Может быть, найти для себя какую-то область применения внутри церкви, да, может быть, в какую-то деятельность, например, да, включиться в жизни прихода, потому что многие приходы осуществляют какие-то те или иные социальные проекты, да, работают над чем-то, да, разные сферы, пожалуйста, это там и помощь детям, и там и детские дома, это и какие-то и школы, это и...
Бомжи.
И бомжи, да, это и тюрьмы там, да, ну и прочая всякая деятельность. Поэтому иногда, ну, стоит каким-то образом себя чем-то вот таким занять, да.
Но есть еще ведь такой нюанс, который я, например, на своем личном опыте как бы проощутила. Когда Ну, ты просто боишься, что вот сейчас все более-менее все нормально. Ты знаешь свои проблемы, свой крестик, который ты там несешь, ну, такой более-менее терпимый, можно, не падаешь под ним. Ты знаешь все приблизительно, что вокруг тебя происходит, свои страсти, свои достоинства. И ты понимаешь, что если ты сейчас сделаешь какое-то мощное духовное
учение... Из зоны комфорта выйдешь.
И ты перейдешь на какой-то новый уровень, то тебя шарахнет по-новому. И это очень страшно.
Это страшно, но в то же время, это, знаете, как вот, например, люди, да, которые занимаются, например, ну, вот таким видом спорта, как прыжки там, с вышки. То есть сначала они начинают прыгать там, с одного метра, потом с полутора, потом с двух, а потом уже с десяти.
Но ты-то прыгаешь один,
вот.
А когда мы говорим о жизни, то ты все-таки имеешь детей, мужа, и это как ты с вышки прыгаешь со своими детьми и мужем.
Ну,
ты-то, может,
понимаете,
и хорошо прыгнешь,
опять же,
а у них, может, не получится.
Тут же не нужно, наверное, тут речь, наверное, у нас с вами не идет о том, что вот я живу-живу, потом все резко надоело, и я решила бросить жену и мужа и уйти, например, в монастырь.
Ну, нет, конечно.
Вот, нет, опять же, да, то есть нужно понимать, что у нас есть какие-то свои обязанности и перед семьей, и перед мужем, если у нас, так сказать, если у вас хорошая, благополучная, так сказать, семья, добрые отношения с детьми. Скоро внуки появятся, в конце концов, да, куда-то свои силы можно приложить, в конце концов, можно каким-то и делом заняться параллельно, что-то новое выучить, то есть чему-то научиться, в конце концов, это тоже иногда человека как-то мобилизует, да, вот ты вроде все знаешь, но невозможно человеку знать все, понимаете, иногда, может быть, стоит каким-то новым видом деятельности для себя заняться, которым ты раньше вообще никакого отношения не имел, у тебя, может, какие-то мечты были когда-то давно, там, в 20 лет,
но
может,
вы...
заняться рисованием, например, да?
Я думала, вы имеете в виду все-таки какую-то деятельность такую общественно полезную.
Ну, почему? Так сказать, тоже какое-то увлечение может и общественно полезную потом, так сказать, нагрузку, да, иметь, да, то есть научился ты чему-то, да, вот, пожалуйста, там, оформи какой-нибудь стенд для воскресной школы, научился-то рисовать, пожалуйста, или что-то. Вот я знаю, некоторые люди, например, вот как-то, ну, просто пример одного человека знаю, да, вот в 30 там с небольшим лет человек решил свою мечту осуществить, пойти научиться рисовать. В итоге это все закончилось тем, что он стал писать иконы. И сейчас стал достаточно известным иконописцем, в Москве работает. Вот, и поэтому тут, ну, это один из примеров, да, не обязательно всем рисовать. Кто-то, я вот, например, уже долгое время преподаю в школе церковного пения обиход богослужебного пения.
У себя там в Троице Лыково?
Это не в Троице Лыково, это при Свято-Владимирском учебном центре на Китай-городе, там уже
20... Я так мечтаю 20, научиться петь.
20 лет существует школа церковного пения, и вот приходят люди разных профессий, разного уровня воцерковленности, люди взрослые, которым уже в основном уже за 40, иногда даже за 50 лет, и которые никогда не пели. Вот просто вот у них в жизни этого даже не было. Они только мечтали об этом. Может быть, дома там, знаете, как так сказать, там на кухне что-то там готовишь, да, и поешь себе что-нибудь, мурлычешь под нос. Вот максимум иногда только это ему давало в своей жизни сделать. И тут вдруг вот происходит на глазах преображение этих людей, которые вот действительно поставили перед собой эту задачу, а это огромный труд, представляете, так сказать, там научиться музыке с нуля. Некоторые даже нот не знают, и вот они с нуля этому учатся. Вот, и результаты иногда просто превосходят даже все мыслимые ожидания, когда человек уже там в конце первого учебного года, он вдруг открывает рот и начинает петь какое-то церковное песнопение. И уже какой-то первый опыт пения на клиросе у этого человека появляется. Вот смотришь на этих людей, они все разные. Кто-то только в церковь пришел, кто-то уже в церковь ходит 20 там, с лишним лет.
И дозрел.
Вот, да, и дозрело, и их это как-то вот, понимаете, они узнают что-то новое, они чем-то интересуются, у них какой-то появляется некий новый стимул, что вот они теперь чему-то новому научились и могут теперь не просто в храме там стоять, да, на службе и исповедаться, причащаться, а могут петь на клиросе в церкви или читать, да, там на богослужении. Тоже как вариант. То есть это не то, что так все должны делать, но опять же, это тоже вариант, например, да?
Ну,
какого-то
ну...
там роста, в том числе и духовного роста. То есть человек тоже здесь, так сказать, и преображается, да, каким-то образом.
То есть, если твоя духовная работа как-то приостановилась, займись работой механической.
Ну, в том числе.
Более-менее.
То есть труд-то мы свой тоже не должны, как-то так сказать. Мы думаем, вот все, мы сейчас достигнем святости, ляжем на кровать, да, и все. И на молитву, да, то есть у нас все будет непрестанно. неустанная молитва, и все, мы достигли святости, и можно ехать уже за нимбом там, в Московскую патриархию, да, чтобы нам выдали нимб, и мы с ним ходили. Да.
А вы вот вы шутите, а на самом деле у меня есть пара знакомых людей, которые свой вообще какой-то путь к вере, они даже не определили его как православный, как христианство, свой путь к вере они начали с изучения отцов исихастов и вообще исихазма как явление, то есть они... Ничто же сумняшься. Решили прямо вот начать с Иисусовой молитвы, с аскезы такой, когда, причем там типа, как правильно Иисусову молитву читать? Вдыхать носом, выдыхать ртом, сосредоточиться на точке межбровья, там нос опустить до середины груди, ну то есть вот до такой степени, да, абсолютно такой сектантский магический подход.
Механизация процесса молитвы.
Конечно, конечно, потому что войти в транс, но, опять же, понимаете, и соединиться.
Это крайне опасно.
Еще бы.
Это крайне опасно. Можно, ну, как вот, опять же, святые отцы говорят, можно впасть в глубокую такую прелесть, да, можно о себе возомнить Бог весть что, что ты уже достиг какого-то просветленности уровня, да, что ты уже общаешься с Богом, зачем тебе вообще церковь нужна, зачем
конечно.
Тебе вообще священник,
если я могу
там, зачем тебе таинство,
напрямую подключиться всё, могу.
Ты уже, да, ты уже напрямую, там, у тебя ангелы являются какие-то там, понимаете, со святыми ты
что-то
разговариваешь.
Чего-то советуют, нашёптывают.
Чего-то советуют, да. Как-то странно крыльями машут. Вот, понимаете как.
Но бывает, что люди вот так считают, что именно это и есть вера.
Ну вот, к сожалению, да, можно, понимаете, вот путь-то, как я уже сказал, очень узкий, да, вот очень много всяких вот, знаете, как вот идешь по дороге, тут какая-то ягодка, там грибочек, пошел в сторону, ушел, а тут и какая-нибудь гадюка затаилась
то
под камнем.
Если тебе ангелы начали являться, пойди возьми топорик, поколи дрова.
Да? Ну, в конце концов, да, понимаете, тем более, понимаете, мы иногда на себя вот в миру начинаем примерять жизнь чисто монашескую. Даже не монашескую в полном... То есть не монашескую в таком в общем виде, а монашескую такую аскезу, которую даже не каждого монаха, там его, да, духовный наставник благословит заниматься в первые годы пребывания в монастыре. А мы сразу начинаем иногда это практиковать. И вот это-то и опасно, что нас может увести в прелесть. Так сказать. В монастырях-то тоже люди достигают этого только там с годами, а то и десятилетиями жизни, да, и, как говорится, вот стяжать умную молитву, да, вот когда молитва внутри тебя постоянно, да, звучит, и ты уже действительно достигаешь какого-то определенного некого уровня, да, богопознания, общения, да, вот, и то эти люди с крайним смирением, да, и с крайней неохоты об этом вообще кому-либо говорят,
да, вряд
как
ли
правило.
Кто-то об этом знает.
И вряд ли кто-то об этом знает, да, то есть это только уже работа, так сказать, вот духовного наставника и ученика, да.
Но мне кажется, что мы сегодня с вами вот за этот час нашей беседы пришли к вот для меня такому очень важному, наверное, практическому выводу, который точно можно общим образом всем порекомендовать, что жизнь в храме, она ничем особо не отличается от жизни в жизни. И, в общем-то, православие – это образ жизни, который с тобой должен происходить не только, когда ты переступаешь порог церкви, но и во всем, что ты делаешь дальше. Это может быть какое-то служение, это может быть твоя молитва, это может быть твое отношение с близкими, с работой.
Должен быть христианином по жизни, прежде
да.
всего.
Но это как бы такая... Это изменение вообще во всем, даже в мелочах, даже в том, как ты думаешь об этом гаде, который тебя подрезал только что на светофоре.
Конечно, да. То есть можно, так сказать, его покрыть нехорошими словами, да.
А можно здоровье
пожелать. А можно пожелать здоровья или вообще даже не обратить на это внимание.
Вот с этого и, пожалуй, начнем практиковаться.
Вот, да. Это, кстати, очень хороший, так сказать, опыт для многих автомобилистов, которые даже нас сейчас, наверное, слушают, да. И кто-нибудь кого-нибудь где-нибудь уже и подрезал.
Пусть
на
попробуют,
пути.
Да.
Да, поэтому...
Спасибо огромное. С нами сегодня был клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священник Георгий Сергеев. Всем хорошего воскресного вечера.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».